говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Сколько денег должно быть в России, чтобы экономика росла, а цены нет? Кому угрожает Аль-Каида западного Сахеля? Исламский рынок от Тали Барби до мусульманских банков? И почему так сложно вернуться в Грузию туркам-месхетинцам? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Сколько денег должно быть в России, чтобы экономика росла, а цены нет? Министр финансов Алексей Кудрин, подводя итоги года на пресс-конференции в среду, говорил об объемах денежной массы в стране. Судя по его словам, в будущем году прирост общей массы денег в экономике России должен быть вдвое меньшим, чем в предкризисные годы. В этом случае министр гарантирует годовую инфляцию ниже нынешней. Правительство надеется, что это сделает, наконец, кредиты в стране более доступными. Тему продолжит мой коллега Сергей Сининский.
Общую денежную массу в стране характеризуют сразу несколькими показателями. Специалисты называют их денежными агрегатами. Чаще других используют так называемый агрегат М2, учитывающий всю массу наличных денег, чеков и почти все банковские вклады. Именно о нем говорил на пресс-конференции в эту среду министр финансов России Алексей Кудрин.
До середины года прирост денег в экономике был отрицательный. То есть мы пытались даже средствами Центрального банка еле удержать объем денег в экономике, потому что уход долларов с рынка, низкая цена на нефть как бы уменьшала деньги в экономике. Но до конца года прирост М2 денег в экономике будет примерно 12%. Что такое 12%? Это обычная нормальная цифра для всех стран. Это цивилизованный уровень прироста М2. Для нашей страны, я считаю, это нормально.
Предкризисный отток капиталов из России начался в августе прошлого года, когда стали падать цены на нефть. И резко усилился в сентябре, когда глобальный кризис достиг наиболее острой фазы, и инвесторы начали лихорадочно сбрасывать любые активы в развивающихся странах, да и не только в них. Центральный банк России десятками миллиардов продавал доллары из своих резервов, оттягивая таким образом из экономики рубли. И только за два месяца, сентябрь и октябрь прошлого года, общий объем денежной массы в России сократился более чем на 7%. По международным меркам, катастрофическое сокращение за столь короткий срок. А в ноябре началась девальвация рубля, и рублей в экономике стало еще меньше. Из Москвы главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
В России какие-то признаки оттока капитала начались уже в середине прошлого года, как раз когда началось движение цены нефти вниз. И денежная масса в России действительно сокращение ускорилось. Так что к началу нынешнего года, к моменту, когда завершилась девальвация, сокращение примерно составляло 10% в годовом выражении. Это было, в общем-то, наверное, естественно для того периода времени, потому что все те усилия денежных властей и правительства насытить экономику ликвидностью, они не привели к успеху. Реальная экономика, как таковая, не очень понимала, чего ей нужно, потому что явно скорректировался спрос, перегретый в предыдущие годы дешевыми кредитами. Будущая траектория была непонятна, шла поэтому мощная распродажа накопленных запасов, и поскольку не был понятен объем будущего спроса, в общем-то, единственная разумная экономическая деятельность в тот период времени была спекуляция на валютном рынке. Собственно говоря, все этим и занимались, в том числе и банки, и в том числе, возможно, некоторые производители. Так что, как только завершился процесс девальвации, с февраля месяца денежная масса начала расти. По итогам года, здесь надо согласиться с Алексеем Леонидовичем Кудриным, рост должен составить порядка там, 12%, может, чуть меньше, может, чуть больше.
Последствия сокращения или, наоборот, прироста общего количества денег в стране проявляются не сразу, а через какой-то промежуток времени. Или с временным лагом, как говорят эксперты. Само по себе резкое сокращение объема денег в экономике России в конце прошлого, начале нынешнего года в какой степени проявилось в общем спаде экономики в 2009 году, который, по словам министра финансов, составит 8,7%. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Владимир Тихомиров.
Снижение денежной массы с пиковых значений середины прошлого года где-то составляло где-то 8,5-9% в соответствующий период текущего года. То есть в среднем, так сказать, у нас темпы падения в период кризисный, где-то начиная с сентября прошлого года, они составляли порядка от 7-9% в годовом выражении. То есть, произошло довольно-таки ощутимое снижение денежной массы, особенно если учитывать то, что до кризиса у нас денежная масса увеличилась темпами от 20-40% в год. год. Сокращение денежной массы само по себе не стало причиной сокращения экономической активности или падения ВВП в стране. Это было как следствие. А главная причина, конечно, сокращения экономической активности была связана с изменившимися условиями кредитования для российских компаний. Многие кредитные рынки оказались закрыты, и многим компаниям пришлось срочно пересмотреть свои инвестиционные планы, прибегать к помощи государства для реструктурирования своих долгов. Но это, в первую очередь, сказалось на резком сокращении инвестиций, и вслед за этим по цепочке как бы сократился ВВП. Довольно-таки ощутимо упала строительная деятельность в сфере услуг, машиностроительный комплекс, который очень сильно зависел от кредитов. Там ведь и наблюдалось быстрое сокращение объемов производства.
В России объемы антикризисных мер правительства оказались значительно скромнее, чем, например, в странах Западной Европы, в Соединенных Штатах или в Китае, если оценивать их в процентах к общему объему ВВП. Кроме того, львиная доля всех этих средств осела в банках. А ввиду отсутствия массива так называемых качественных заемщиков, то есть тех, которых банки готовы кредитовать без особых опасений, эти деньги в реальную экономику почти не попали, а значит, их инфляционное давление было умеренным. Евгений Гавриленков, компания «Тройка Диалог».
По ряду причин, может быть, Россию не очень корректно сравнивать со многими другими странами по масштабу антикризисных мер, потому что, если мы посмотрим, допустим, на американскую экономику, на те меры, которые принимал Федеральный резерв и казначейство, то, например, увеличение дефицита бюджета и расходов бюджета в Америке в этом году, они, если мне память не изменяет, увеличиваются проценты на 22-23, это что-то такое уникальное. И если вот дефицит бюджета измеряется в Америке там, порядка 12-11% ВВП по итогам года, ну, это вот резкий скачок с традиционных 3-4% до вот двузначных цифр. Поэтому здесь можно примерно оценивать это относительное влияние антикризисных мер по масштабам увеличения дефицита бюджета. В России же мы каждый год, напоминаю, имели совершенно немыслимую динамику бюджетных расходов. Они каждый год увеличивались на 30%, а в 2007 году на 40%. В этом году увеличение бюджетных расходов на те же самые традиционные 30%, но я бы никак не относил к антикризисным мерам. Это то, к чему экономика привыкла, это то, что ее перегревало. Просто в этом году другие факторы, такие как вот внешние заимствования, торможение роста денежной массы, вот они скорее приводят к замедлению инфляции.
Значит ли это, что и новые вливания государства в банковскую систему, если они, конечно, будут, не сильно повлияют на общий рост цен в стране?
Думаю, что никаких особых мер со стороны властей больше не требуется. И вот проблема качественных заемщиков, она ведь во многом проистекает из высокой инфляции и из высокого уровня процентных ставок. Когда стоимость заимствования исчисляется двузначными цифрами, а там 14, вот сейчас средняя ставка по кредитам, а в начале года это было и 20, и по 30%, ну, очень сложно найти заемщика, который мог бы увеличивать объемы прибыли такими же высокими двузначными цифрами. Поэтому здесь речь идет не только о качественных заемщиках, но о недопустимо высокой инфляции, которая делает такого кредитования, в общем-то, очень-очень проблематичным.
Прирост денежной массы в России в 2009 году составит 12%. В 2010 году он может быть вдвое большим, без ускорения инфляции, заявил министр финансов Алексей Кудрин. Но вспомним, даже удвоенные темпы 2009 года окажутся вдвое меньшими, чем 40% в предкризисном 2007 году и на треть меньшими, чем в уходящем 2009. Алексей Кудрин.
Главное, если эта снова цифра будет в следующем году расти, там до 30-40, тогда инфляция может вырасти. Если она останется на уровне 20%, 25%, тогда у нас инфляция будет задана просто железно, уложится в 7,5%. Прирост денег в экономике является главным базовым фактором инфляции.
Масса качественных заемщиков для банков в одночасье в стране не появится. А это значит, что и уже имеющиеся у банков деньги, и даже новые антикризисные от государства, если они вообще будут, в экономику поступят лишь малой частью. В чем же тогда инфляционная опасность такой ситуации? Владимир Тихомиров, компания «Уралсиб Кэпитал».
Если деньги не инвестируются, не предоставляются компаниям или гражданам в форме кредитов, то, конечно, они висят на балансах банков, и банки, как правило, пытаются найти применение этим деньгам, и значительно увеличиваются, как правило, инвестиции в ценные бумаги. Это создает дополнительные пузыри на фондовом рынке. Плюс к этому идет спрос на любые ликвидные активы. Отчасти это может быть недвижимость, уже готовая. Отчасти могут быть какие-то другие активы. Но в любом случае это подогревает такой спекулятивный спрос на ликвидные активы, и вслед за этим подогревается инфляция. Еще к тому же, если есть большие денежные балансы в компаниях или в банках, и эти средства не инвестируются, то есть угроза того, что часть этих средств может пойти на оплату труда или на выплату премиальным сотрудникам, что, в общем, будет повышать зарплаты, но и будет тоже способствовать разогреву потребительского спроса и, соответственно, оказывать давление на цены. Поэтому, несомненно, без роста кредитования сам по себе значительный рост денежной массы – это инфляционный момент, и это очень опасно.
Начало роста общих объемов кредитования в стране многие эксперты ожидают в первой половине 2010 года, признавая, однако, что пока признаков этого немного.
О том, сколько денег должно быть в России, рассказывал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Недавнее похищение в Мавритании 3 граждан Испании подтвердило наличие в районе Западного Сахеля, гигантской территории к югу от Сахары, баз международной террористической сети «Аль-Каида», в существование которых до сих пор многие западные европейцы не верили. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий.
Тревога по поводу наличия в Сахеле баз международных террористов возникла несколько лет назад. Некоторые наблюдатели полагают, что террористы обосновались здесь после того, как Аль-Каида утратила свои позиции в Афганистане. Говорилось, что именно в Сахеле, в никем не контролируемом полупустынном районе на северо-востоке Мали, осели бежавшие из Афганистана и Пакистана боевики, а также их единомышленники из Алжира, Марокко и Мавритании. Здесь, в частности, оказались члены алжирской так называемой салафистской группы проповеди и борьбы, переименованной недавно в Аль-Каиду исламского Магриба. На счету этих террористов, ведущих с 1991 года подлинную войну против собственного народа, тысячи убийств. Их лидером, по мнению экспертов, является некто Абдельмалек Другдель. Свои идеи, в частности неприятие современной цивилизации, Аль-Каида исламского Магриба распространяет через интернет. Для этого у нее существует целый пропагандистский аппарат. В проповедях и заявлениях жители Запада называются крестоносцами. Шейх Абу Абдалла Ахмед – член руководства Аль-Каида исламского Магриба.
На нынешнем решающем историческом этапе, который характеризуется очередным походом крестоносцев на мир ислама, в частности на наш Магриб, нам надо успеть пересмотреть свое поведение перед тем, как нас будет судить сам Аллах. Первое, что следует помнить, демократия и ислам – два несовместимых понятия. Я обращаюсь к некоторым мусульманам с вопросом, как они могли принять демократию, извращенный образ жизни, который придуман врагами ислама? Как они могли забыть заветы пророка? Как они могли поверить в эту гнусную выдумку евреев и крестоносцев?
Арабские радикалы, судя по всему, нашли общий язык с живущими в Сахеле вечно бунтующими племенами туарегов, а также с издавна обитающими здесь бандами уголовников и контрабандистов. По некоторым источникам, часть туарегов при поддержке Ливии вынашивает планы создания независимого от Мали туарегского государства Азават. Так что теперь, похоже, международные террористы обучаются именно здесь, в Сахеле, в мобильных лагерях. Получив навыки в стрельбе из автомата Калашникова, в организации взрывов и саботажа, они направляются в Алжир, Марокко, Тунис и Мавританию, чтобы действовать против правительств этих стран и против находящихся там европейцев. По данным ЦРУ, в районе Западного Сахеля постоянно находится от 100 до 150 профессиональных террористов. По данным французской разведки, от 500 до 800. Не секрет, что зона Сахеля была облюбована ими по личному указанию Бен Ладена. Об этом неоднократно заявлял его правая рука египтянин Айман аз-Завахири, обрушиваясь каждый раз и на крестоносцев-европейцев, и на так называемых вероотступников, руководителей арабских стран, поддерживающих отношения с Западом.
Я прошу Аллаха дать победу нашим братьям из исламского Магриба, которые со всей силой нашей веры и по милости Всевышнего сотрясают режимы вероотступников. С верой в Аллаха они наносят грозные удары и по крестоносцам, которые плетут вечный заговор против ислама. С появлением Аль-Каиды в Сахеле укрепляет союз мусульман всего мира в священном джихаде против крестоносцев и их прислужников, вероотступников, всех врагов нашей веры. Теперь полем нашей битвы становится весь мир. Этот джихад — священная война, которая будет продолжаться, пока наша религия не победит на пространстве от Испании до Ирака.
Похоже, что в последнее время северо-восток Мали, частично находящийся под контролем террористов, облюбовали и венесуэльские торговцы кокаином, используя этот район как транзитный пункт для переброски наркотиков в Европу. Так Интерпол зафиксировал в начале ноября факт прибытия на некий подпольный аэродром, принадлежащий, скорее всего, Аль-Каиде, Боинга из Венесуэлы с несколькими тоннами зелья. Любопытно, что венесуэльский диктатор Чавес постоянно заявляет, что оказывает помощь Мали, правда, официально не по части наркоторговли, а в строительстве жилья. Известные связи этого деятеля с исламскими радикалами. В Венесуэле по разным источникам находят убежище международные террористы. Бывший сотрудник спецслужб этой страны Джон Пенья.
Мустафа Назар, уроженец Сирии, который является активным членом Аль-Каиды и в этом качестве координировал организацию террористических актов в Испании, скрывается в Венесуэле при содействии правительства этой страны. Конкретно он находится в штате Боливар.
Армия Мали, одной из самых бедных стран мира, насчитывает всего 8 тысяч человек и получает помощь от Соединенных Штатов и Алжира. Американская помощь – автомобили, средства связи и униформа. Алжир поставляет оружие и боеприпасы. Летом этого года военнослужащие Мали вступили в бои с террористами в районе границы с Алжиром. С обеих сторон были десятки убитых. Военным удалось ликвидировать одну из баз Аль-Каиды, уничтожить склад боеприпасов и несколько автомобилей. После этого на одной из страниц джихадистов в интернете появилось заявление Аль-Каиды, в котором президент Мали Амаду Тумани Туре был объявлен подлежащим уничтожению вероотступником и пособником крестоносцев. За 2 недели до начала боев террористы зверски убили иностранного туриста, гражданина Великобритании, захваченного ими еще в январе в Нигере. Французский специалист по борьбе с терроризмом, бывший судья Жан-Луи Брюгер.
Террористическая организация под названием «Аль-Каида» исламского Магриба ставит перед собой несколько амбициозных задач. В первую очередь речь идет о дестабилизации непосредственно стран Магриба, в том числе Алжира. Во-вторых, укрепление своих позиций в Сахеле, где у группировки уже имеются базы. И в-третьих, проникновение в Центральную и Западную Африку.
Между тем, на севере Мавритании обосновалась в последние годы еще одна организация, связанная со всемирной террористической паутиной. Об открытии своего филиала объявила группа «Ансар аль-Ислам», последователи ислама, созданная в Ираке соратником Бен Ладена и иорданцем Заркауи. До своей гибели летом 2006 года он был, по признанию самого Бен Ладена, главным координатором Аль-Каиды в Ираке, вдохновителем самых кровавых терактов шахидов. Считается, что, будучи убийцей-психопатом, Заркауи лично казнил заложников, не останавливался перед убийством стариков и детей. От группировки алжирских салафистов, называющих себя Аль-Каидой Магриба и преследующих в основном локальные цели, последователи ислама отличаются своими более глобальными устремлениями. Так, открытие филиала на северо-западе Африки они оправдывают задачей создания халифата, который включал бы, помимо части африканского континента, еще и Аль-Андалус, то есть Испанию. О необходимости возвращения в лоно ислама этой европейской страны, которая в средние века, до своего освобождения в конце 15-го столетия, находилась под игом арабов, говорят все международные террористы. И в первую очередь в лоно ислама следует вернуть 2 испанских анклава на севере Африки, города Сеуту и Мелилью. Разумеется, все это можно будет сделать, если сначала свергнуть все нынешние режимы вероотступников в странах Северной Африки и заменить их на режимы исламские. Шейх Абу Абдалла Ахмед.
О, правоверные, неужели вы забыли об Аль-Андалузе? Почему у вас не хватает смелости освободить Сеуту и Мелилью? Почему вы не вступаете в бой с французскими и испанскими крестоносцами? Почему вы терпите правителей вероотступников, которые обманывают вас ложными проблемами, чтобы отвлечь от проблем насущных? Почему вы помогаете вероотступникам воевать с маджахедами, которые защищают вашу веру и вашу честь? Ответ на эти вопросы есть. Мусульмане уже привыкли к унижению и отказались от своего достоинства и прежнего величия. Но время пришло, и мы вновь обретем свою веру на пути священного джихада.
Из-за присутствия в Сахеле боевиков Аль-Каиды пришлось отменить в 2008 году ралли «Париж-Дакар». Непосредственным поводом для принятия этого решения послужило убийство 4 французских туристов. Так что нынешнее похищение испанцев, членов гуманитарной миссии в Мавритании, далеко не первое. Как правило, все похищенные иностранцы, как в Мавритании, так и в других соседних странах, доставляются в какой-либо из лагерей на севере Мали. Некоторые международные наблюдатели даже называют этот район «Новым Афганистаном времен талибов». Кстати, сразу после похищения власти Мавритании попытались перекрыть свою границу с Мали, зная наверняка, что террористы с испанцами направятся именно туда. Правда, эта мера не принесла результаты, ведь протяженность границы Мавритании с Мали почти 2500 километров. Официальный представитель правительства Мавритании Абдулла Мамаду попытался представить похищение испанцев как случай единичный.
Я уверяю, что Мавритания продолжает оставаться страной надежной с точки зрения безопасности иностранцев, несмотря на столь печальные события, как похищение отдельных граждан зарубежных стран. Мы открытая, гостеприимная страна.
Однако в безопасности своей страны из-за присутствия в ней террористов Аль-Каиды сомневается директор мавританского еженедельника Тахалил и Сольму Мустафа.
Закрывать глаза на происходящее нельзя. Не следует и излишне драматизировать ситуацию. Наша страна действительно заражена исламским радикализмом. Но у нас пока нет террора, когда взрывы и покушения устраиваются ежедневно. Тем не менее, не следует сидеть сложа руки. Сейчас надо вести усиленную работу, чтобы не дать болезни распространиться. Следует арестовать террористов и создать в обществе нетерпимые к ним отношения.
Вербуются террористы в среде мусульман практически по всему Арабскому Востоку и Северной Африке, а также во Франции, Испании, других европейских странах и Канаде. Содержатся лагеря, по данным испанской разведки, за счет пожертвований тех же живущих на Западе и прилично зарабатывающих иммигрантов. И не только пожертвований. В последние годы выяснилось, что на эти цели шла выручка от нелегальной продажи гашиша в Испании, а также от квартирных краж, угона автомобилей и ограбления ювелирных магазинов в районе средиземноморских курортов. Международные аналитики считают, что присутствие лагерей террористов в районе Сахеля, расположенного относительно близко к Западной Европе, представляет крайнюю опасность.
Об Аль-Каиде Западного Сахеля рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Поверх барьеров музыканты, поющие на родном и неродных языках.
Людям с музыкальным слухом очень легко учить французский текст.
Я грузин, я вырос среди евреев. Слово «жид» я узнал только в России. У нас Ибраэли – это такой же брат, как кахетинец. Это абсолютно честно.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Замоскворецкий суд Москвы выдал санкцию на арест заместителя начальника отдела департамента уголовного розыска МВД России полковника милиции Дмитрия Максимова. Ему предъявлено обвинение в соучастии в убийстве юриста Сергея Бирюкова. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел страны. Согласно документу, до 1 января 2012 года численность сотрудников МВД будет сокращена на 20%. В Свердловской области 25 декабря объявлено днем траура в связи со взрывом на шахте Естюнинская, в результате которого погибли 9 горняков. Квота на иностранную рабочую силу в России в следующем году будет сокращена. Такое решение принял премьер-министр Владимир Путин. В Ираке по меньшей мере 17 человек погибли и более 100 были ранены в результате 3 взрывов. Нападения, по словам местных властей, были направлены против паломников, готовящихся к самому главному для шиитов религиозному празднику Ашура. На юге Афганистана, в городе Кандагар, по меньшей мере 8 человек погибли и несколько были ранены при взрыве, совершенном смертником. В Турции полиция задержала более 40 активистов, недавно запрещенной судом прокурдской партии. Среди задержанных мэры нескольких городов. Все они подозреваются в связях с курдскими сепаратистами. По григорианскому календарю христиане сегодня отмечают сочельник, канун Рождества Христова. В соборе Святого Петра в Ватикане проходит рождественская литургия, которую возглавляет Папа Римский Бенедикт XVI. Присутствует руководство Италии и послы зарубежных стран.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Исламский рынок от Тали, Барби до мусульманских банков. И почему так сложно вернуться в Грузию туркам-месхетинцам. Исламские политологи и юристы однозначно говорят о том, что ислам признает и поддерживает право человека на частную собственность. В Коране упоминаются налоги, право на наследие, запрет на кражу. Мухаммед говорил о том, что тот, кто умирает, защищая свою собственность, подобен мученику. Но если есть частная собственность, то есть и рынок, причем от банков до исламских товаров. Что представляет собой это явление? Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Мусульманская Барби читает Коран и произносит на турецком суры. Длинный хиджаб, блестящие шальвары, красивые браслеты. Яркий внешний вид игрушки привлекает внимание детей, которые называют ее принцесса Шахерезада. Кукла достаточно умна и при этом достаточно дешево. Чуть более $10. Встроенный механизм позволяет двигаться, проявлять эмоции, целовать руку старшим и даже петь несколько религиозных фраз. В канун Рамадана на юго-востоке Турции было продано несколько тысяч кукол производства местных фабрик. В магазинах почти что очереди выстраивались. Это не единственный такого рода религиозный продукт для детей, и, по словам менеджера магазина игрушек Айше, они пользуются популярностью.
Родители считают, что религиозные игры очень полезны для детей. Появились игры исламской направленности для совсем маленьких. Кубики с текстом из Корана и религиозными картинками. Исламская монополия, которую адаптировали в Турции с арабского языка. Дорога игроков ведет в рай и усеяна разными трудностями и испытаниями нравственного характера. Дети помогают попавшим в беду. На пути им встречаются разные преграды. И надо знать Коран, суры, чтобы преодолеть их и не попасть в джиханем, то есть в ад. В ближайшем времени планируют адаптировать арабскую игру для подростков – паломничество к Каабе, в которой игрок продвигается вперед с помощью изучения значения 99 имен Аллаха.
Магазины исламских товаров. В Стамбуле их около 100. В основном в религиозных районах в европейской части города. Там продают одеяния для хаджа, женские головные уборы, хиджабы, сурьму, коврики для намаза, арабские духи на масляной основе без содержания спирта, одежду исламских дизайнеров. Со страниц турецких гламурных журналов смотрят манекенщицы в исламских платках разных форм и расцветок. От по-прежнему популярного в этом сезоне фиолетового до ярко-красного и зеленого цвета ислама. В минувшем сезоне турецкие модельеры запустили в оборот новый термин «неохиджаб», означающий стиль одежды верующей модницы. «Современная мусульманка ничем не отличается от остальных женщин», пишет консервативная газета «Радикал». Играет на гитаре, курит кальян, влюбляется, ведет активный образ жизни. Мусульманская одежда – вопрос не только веры, но и современного вкуса. Образ женщины в хиджабе с закрытым наполовину лицом использует правительство для привлечения новых служащих. Активная рекламная кампания организована правящей исламистской партией справедливости, которую шутя называют партией платочников. Спрос на хиджабы взорвал турецкий рынок. К постоянным покупательницам женщинам более старшего возраста прибавились совсем молодые студентки. Законодательницы стиля в этой области называют первую леди Турции Хайрунису Гюль, жену президента Турции, которая появляется в свет в исламской одежде. Рафинированные наряды турецкой леди не раз отмечала международная пресса. Турецкий модельер Дилек Ханиф создает модели как для светских, так и для верующих женщин.
В этом сезоне спрос на мусульманскую одежду увеличился на 30%. Мусульманки избегают ярких цветов, предпочитают лиловый, серый, коричневый, зеленый цвет ислама, который разбавляют разными оттенками, кто во что горазд. Мы разработали джинсы, которые сделаны специально для мусульман. В них удобно молиться. Джинсы скроены особым образом, чтобы не стеснять движение при совершении намаза. Высокая талия, свободные широкие брюки, большие карманы. Такой покрой очень удобен во время молитвы. Швы прострочены зеленым цветом ислама. Джинсы уже были разрекламированы по всей стране. Однако это вызвало недовольство у многих религиозных деятелей, которым особенно не понравилось то, что мы хотели вышить слова из Корана на задних карманах. Муллы посчитали, что эта модель оскорбляет религиозные чувства верующих.
Опытный мулла прочитает на дому любые молитвы. Цена договорная. Такие предложения изредка появляются среди частных объявлений в турецких газетах. Перечень религиозных услуг разнообразен и меняется в зависимости от сезона и требований заказчика. Летом обычно совершают обряд свадеб, в начале осени – обряд обрезания сюннет. С муллой не принято торговаться, однако в каждом городе существуют твердые таксы. Молитва на дому – около $70, исламский обряд сватовства – нишан – около 200, обрезание сюннет – около $150. Заполучить священнослужителя домой до последнего времени было непросто, слишком много желающих. Так что не странно, что появлялись и жалобы. Стремясь как можно больше заработать, иные нерадивые муллы устраивали для клиентов укороченный намаз, сокращали время молитвы. Сейчас же экономический кризис не помогает заработку. 60-летняя жительница Стамбула Айше.
Когда умер муж, я позвала 6 человек, 3 священнослужителя и несколько помощников. Заплатила, помню, около $1000. Это была довольно большая сумма. Теперь уже так никто не делает. Дорого. Зовут одного человека почитать молитву и сами молятся, читают Коран.
Интернет-пространство – рай для верующих. В сети можно узнать о новинках исламской моды и разных знаменитостях, принявших ислам, среди которых, например, ныне покойные океанолог Кусто и Майкл Джексон. Религиозные авторитеты отвечают на вопросы сомневающихся верующих, например, о том, может ли мусульманин работать в неисламском банке или делать пластическую операцию. Одна из последних услуг – обращение в исламскую веру. Достаточно кликнуть мышью, произнести исламское свидетельство на арабском и вписать свое имя в форму. О влиянии этого вида услуг – редактор молодежного интернет-сайта Ардан Эркен.
За всю историю существования сайта таких новообращенных с помощью сети мусульман насчитывается не так уж и много. Большинство верующих не очень серьезно относятся к подобным нововведениям. Формулу надо произносить с верой в сердце, а в сети трудно проверить, что на самом деле говорил и делал человек. Многие исламские авторитеты негативно относятся к подобным инициативам.
В канун мусульманских праздников традиционно повышается спрос на исламскую музыку. На этом тоже пытаются сделать бизнес и славу. Накануне праздника жертвоприношения Курбан-Байрам в минувшем месяце, сообщают турецкие средства информации, было продано около 3000 дисков довольно спорного исламского музыканта Таянча. Дебютный альбом музыканта, подобно «Дельфину», был выпущен в минувшем году и сразу же развязал дебаты о том, как подлинные элементы традиционной культуры вписываются в рок-музыку. Музыкант утверждал, что играет так называемый суфийский рок, который отражает представления древних исламских мудрецов-суфиев о слиянии и единении Аллаха со всеми частями бытия – морями, горами, скалами, деревьями, людьми. Как истинный мусульманин, композитор не чурался использовать нашиды – исламские гимны, сочинения известных мусульманских поэтов в сопровождении тростниковой флейты. Музыку, однако, не приняли как последователи рок-культуры, так и представители исламских кругов. Рокеры утверждали, что она пропагандирует религию, которая далека от свободы. Последователи ислама критиковали слишком необычные, чуждые, по их мнению, исламу нетрадиционные музыкальные формы. Исполнитель рок-музыки Таянч.
Традиционный рок пропагандирует наркотики и анархию. В 80-е годы я так и думал. У нас была группа панк-рока в университете, я был плохим парнем, пил, курил и много времени потратил впустую. Теперь же я хочу построить мост между фанатиками рок-музыки и популяризировать рок-культуру среди религиозных людей. Я не рокер с традиционной точки зрения. Моя музыка не вписывается в идею рок-музыки. Я взял западную музыкальную форму, которую ранее использовали знаменитый пакистанский рокер Нусрат Фатех Али Хан и замечательные художники этнической музыки Карлос Сантана, малазийская группа Аль-Фараби. На Западе люди дистанцируются от Бога, однако я полагаю, что человек должен быть близок к собственной религии. Религия — это мировоззрение. Вы сами определяете ограничения вашей свободы. Говорят, что ислам запрещает алкоголь, но живущий ислам — это другое. Пророк принес людям свободу, освободил рабов, запретил ростовщичество, ведь ислам запрещает наживаться на других людях.
Кстати, о ростовщичестве и банках. Один из самых известных исламских банков, Аль-Барака Тюрк, назван так в честь крылатого коня Аль-Барака, на котором пророк совершил полет из Мекки к священному Иерусалиму. В Турции действуют более сотни отделений банка. Заходим внутрь одного из стамбульских офисов. Длинная очередь. 40-летняя служащая Айше недавно забрала свои вклады из обычного банка. Экономический кризис заставил многих задуматься о том, что делать дальше, говорит она. Многие банки прогорели. Получить совсем недавно популярный кредит стало не так-то просто. Ужесточились условия, выросли процентные ставки. Многие банки отказываются давать в долг. Сложившуюся ситуацию исламские банки используют в своих целях. Переманивают клиентов, заявляют, что настало время подумать о создании новой банковской системы, которая заботится о человеке. Принимая вклады, банковские работники уверяют, что деньги будут инвестированы в производство или в торговлю, а полученная прибыль разделена между банком и вкладчиком. Ведь главное изобретение исламской банковской системы – запрет на получение процента. Они так и называют себя «фейс-сис», то есть беспроцентные банки. Чтобы кредитовать своих вкладчиков, банк входит в капитал предприятия на определенных условиях раздела прибыли или убытков. Если компании не могут согласиться на предоставляемый банком кредит, то банк становится дольщиком, принимает участие в проекте, претендуя на долю в прибыли. Благодаря этому банк тесно связан со своими клиентами, что выгодно отличает его от обычного банка западного образца. Служащий исламского банка Ахмед.
И верующие, и не мусульмане бегут из западных банков в поисках безопасной гавани, ведь исламские банки имеют иммунитет ко многим проблемам западного финансового мира из-за ограничений, которые накладывают на них нормы ислама. Исламские банки не были подвержены ипотечному кризису, с которого начался глобальный экономический кризис. Исламские банки демонстрируют большую надежность, а значит, будут приобретать популярность не только у мусульманской диаспоры и смогут занять лидирующее положение в мире. К тому же уже сейчас мусульман, по разным оценкам, более 1,5 миллиарда человек.
Исламский шоколад, исламская жевательная резинка, исламское печенье. Прилавки турецких магазинов завалены продуктами питания для мусульман. Все они готовятся по определенным стандартам, обозначаются специальной маркой «халяль» и называются халяльными. Особенность халяльных продуктов заключается в том, что в их состав не должны входить алкоголь и животные жиры. Ежедневно с конвейеров крупнейшей в Турции кондитерской фирмы «Юлькер» сходят около 700 тонн сладкой продукции, изготовленной по канонам ислама. О здоровом питании мусульман в соответствии с Кораном и Сунной любит рассуждать хозяин торговой империи Мурат Юлькер. Его состояние оценивается в 1,5 миллиарда долларов, что делает его одним из богатейших граждан Турции. Товары, производимые фирмой, экспортируются в десятки исламских стран и даже в Саудовскую Аравию. Менеджер одного из региональных отделений компании Арслан Тургун.
С конвейеров заводов вышла исламская кола под названием «Земзем кола», которая постепенно теснит традиционную кока-колу с турецких рынков. Многие приверженцы светского строя в Турции называют эту компанию исламистской, отказываются покупать ее продукцию, но фирма ориентируется не столько на восток, сколько на западные рынки. Не так давно «Юлькер» купил одну из самых известных мировых марок «Годива», швейцарский шоколад, который известен в 10 десятках стран мира. Покупка такого мирового гиганта является одним из важнейших показателей стабильности фирмы.
Тем временем в Турции все чаще слышатся призывы смотреть на восток, а не на запад. Постоянные неудачи в переговорах о вступлении Турции в Европейский Союз вызывают в стране растущую волну гнева в отношении Запада. В обществе царит разочарование. Многим туркам кажется, будто европейцы видят в них бедных родственников, исповедующих неправильную религию, которым совершенно нечего делать в высокообразованной европейской семье. Общественное мнение все больше поворачивается к мусульманским истокам, что отвечает общим настроениям правительства и властей так называемого «Большого Ближнего Востока». Например, чтобы ослабить зависимость от американского доллара, в торговых кругах вполне серьезно обсуждается вопрос о создании единой исламской валюты. План уже одобрен большинством исламских государств, правда, пока не сошлись во мнении, что это будет – золотая лира или динар.
О мусульманском рынке рассказывала наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева. В будущих выпусках программы «Время и мир» мы вернемся к этой теме и расскажем о том, что представляет собой исламский автомобиль. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжаем сегодня рассказ о людях, которых депортировали из традиционных мест проживания. Речь идет о турках-месхетинцах, которых в мире насчитывается до 500 000 человек. Совет Европы определил, что желающие вернуться в Грузию могут это сделать до 2011 года. И в Грузии по этому поводу был принят специальный закон, который, впрочем, весьма разочаровал тех, кто уже переехал в страну. С Олегом Панфиловым на эту тему беседуют представитель Международного союза депортированных Месхети Иса Малидзе и руководитель неправительственной организации «Патрия» Клара Бараташвили.
Мы начинали борьбу за принятие этого закона еще в 96-м году. В 97-м году был принят закон о жертвах политических репрессий. Нам сказали, что это о нас закон, и мы были, так сказать, довольны. Но в самом последнем чтении там ставили подпункт, сказали, что этот закон не распространяется на нас. Потом три раза начинали писать этот закон. И эта борьба, наша борьба, я имею в виду месхетинских организаций, у нас 4 или 5 месхетинских неправительственных организаций, все-таки удалось не допустить до парламента вот эти два законопроекта. Начали писать третий закон. Он такой же дискриминационный. И самое интересное, что постоянно мы имели связь и имеем связь с представителями Совета Европы и с экспертами Совета Европы, которые приезжали, они нас, так сказать, убеждали в том, что вы не переживайте, закон, который противоречит стандартам Европы и стандартам, так сказать, демократизации, демократических ценностей, он не пройдет. И тем не менее этот закон был принят. Правовой реабилитации нет. Я каждый раз говорю, получается так, что 15 ноября 1944 года, 4 часа утра, мой папа встал, собрал всю свою семью, добровольно сел на эти студебеккеры и сам уехал. А сейчас вот Грузия такая демократическая, она говорит, что, ну вот вы знаете, вот ваши предки уехали, давайте вы возвращаетесь. А почему они были, так сказать, изгнаны? Вот вопрос.
Родившись в Центральной Азии, я столкнулся еще с детства с большим количеством людей другой национальности, как потом я стал понимать депортированных. У меня были друзья крымские татары, у меня были друзья осетины, у меня были друзья корейцы, которых первых депортировали еще в 1937 году с Сахалина и Приморского края. Когда вы жили в Центральной Азии, каким образом вы относились к своему прошлому, к своей истории, к своей культуре? Потому что говорить о том, что вы месхетинцы, мусульмане по вероисповеданию, что это значит для вас, Грузия, как страна, родина ваших предков?
Не только мы. До сих пор, кто там проживает, так называемые турки-месхетинцы, все себя считают, что они турки. И они убеждены в этом. И думают, что Грузия – это их родина, там жили их предки спокойного века. Турки с Алтая потихоньку дошли до туда.
Ну, это так давно было, это был пятый век, это были сейчас первые тюрки.
Да. С ними вместе были их предки. Некоторые себя считают, что они из Османской империи. Некоторые говорят, что этот турецкий султан специально привел, расселил там, чтобы закреплять границу. Я когда сюда приехал, первый раз услышал, что здесь нас назвали кыпчаками тоже. Очень мало процент месхетинцев, которые себя турком-месхетинцем считают, они себя считают грузинами. но их предки были грузины.
То есть вы себя считаете грузином?
Я себя считаю грузином или турком, или кыпчаком. И здесь никакой роли уже не играет. Нас считают турками.
А как вы полагаете, все-таки вот это вот недопонимание ваших проблем, вот это принятие вот этих двух законов и сейчас еще третий закон, с чем это связано?
Сколько лет я уже живу? С 93-го года. Я убедился, что это все связано, в первую очередь, у нас туркоязычный народ, мы все-таки по религии ислам. Третье, что у нас грузинский менталитет у месхетинцев. Даже кто себя считает, больше грузина себя считает, что он грузин, у него грузинский менталитет вообще нету. Я имею в виду месхетинцев. У нас получается ассимиляция с другими народами. Очень сложно. Пусть никто не говорит, что у нас ассимиляция пойдет так-то. Не получается. Это уже доказано. Четвертое, что у нас еще проблема. Не знаем языка, грузинского языка. А кто знал, я всегда говорю, Грузия опоздал на 30 лет.
Но вы попадаете в такую же ситуацию, в которую сейчас оказались армяне-джавахети.
Но я вам скажу, у нас все, кто сюда приехал, да, все изучили грузинский язык. Нас сравнивать с армянами, с азербайджанцами нельзя, это несправедливо. Сейчас мы в Ахалцихе, хотя государство должно это все делать, правительство должно нанимать педагогов или там дополнительные в школах или в университетах открыть сектор для нас, именно для репатриантов, они этого не делают. Мы сами нанимаем преподавателя, чтобы обучали грузинскому языку, историю Грузии, культуру Грузии. Это мы самостоятельно.
Клара, я вижу, что вы не очень совсем согласны.
Нет, я не в том смысле не согласна. Дело в том, что ваши вопросы закономерны. Знаете почему? Потому что это показывает как раз вакуум информации, поскольку неизвестно, что это за, так сказать, народность или субкультура, или, как говорится, субнарода, субэтнос, месхетинцы, и кто они такие, и кому же вы их, как говорится, причислить. Дело в том, что именно вот этот вакуум информации, он как раз-таки и породил вот ту самую, как говорится, псевдоисторию. Одни говорят, что мы из Алтая, другие говорят, там, мы кипчаки и так далее, и так далее. Месхи всегда они были, есть и будут, и они являются этнической частью именно вот того коренного грузинского населения, которое находилось, жило вот в Самсхе-Джавахетии. Дело в том, что когда в 1595 году Мустафа Лаля-Паша пошел войной, как говорится, на Грузию, тогда была завоевана Месхетия, и была проведена перепись населения. И эта перепись населения – это исторический документ, который называется «Пространный реестр Гюрджистанского вилаета». Вот эта Ахалцихская, так сказать, зона, она была названа Гюрджистанским вилаетом, опять же, гюрджистанским, они. И там этот исторический документ, он жив, не только жив, он существует на самом деле. И все население поименно там отмечено, это все люди, именно грузины, христианского вероисповедования. Не потому, что этот Мустафа Лаля-Паша прям так умирал из-за Грузии и хотел их как бы зафиксировать навечно, что вот они такие, грузины и так далее. Османской империи нужны были налоги. Поэтому конкретно, чтобы люди не избегали вот этих налогов, конкретно отец, сын, внук и так далее, и так далее. Все эти документы живы и сохранились до сих пор. Когда я работала в архиве, там столько грузинских фамилий, мало того, что грузинские фамилии, вот это вероисповедание, Магометанин Сунит, а народность написана грузинская, понимаете? Эти документы, они живы до сих пор, вот в чем дело.
Точно так же, как я в Иране заходил в грузинские деревни,
ну, это нормально, живут грузины, это нормально.
Мусульмане по вероисповеданию.
Да, но дело в том, что этой информации нигде, как говорится, нету. Вот это мусульманство пугает общество в том плане, что им кажется, что это менталитет, я не знаю, какой, ну, чуждый им и так далее, и так далее. Тогда как Илья Чавчавадзе призывал, он говорил, что и Акаки Церетели призывал, что вера мусульман, она нас не пугает, потому что мы братья по крови, мы братья по, так сказать, языку, мы знаем, что это такое, что мы дети одной земли.
Спасибо, Клара. Но вопрос такой. Если будет изменен закон и позволит он все-таки более легкий путь возвращения на родину, интеграция в грузинское общество будет ли легким делом?
Интеграция в любое общество никогда не является легким делом. Дело в том, что психологи говорят о том, что человек даже элементарно переезжает на новое место, ему для того, чтобы адаптироваться в одном месте, ему нужно 10 лет для этого.
Смаил, что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, это зависит от правительства. Какой у него программа будет для репатриантов? Адаптироваться месхетинцы очень легко адаптируются везде. Интеграция – да. Интеграция сложна. Я пример привожу, месхетинцы везде живут, везде адаптированы они. Но интеграция у них не получается с местными населениями. И здесь обязательно должен подключаться специальная программа со стороны правительства, со стороны государства, чтобы это облегчили нашу интеграцию. Я не думаю, что правительство Грузии этот закон принимало, ведь отметили, что насчет он грузин или турок. Я думаю, что если человека незаконно выслали, заставили, это все незаконно. Когда будет репатриироваться, у него не надо требовать, кто он по национальности. Это уже вторая тема должна быть. Я понимаю, исходя из государственных интересов, это они делают, но где правовые стороны здесь? Если государство существует насчет правовых элементов, да, и здесь уже ты, если грузин, можешь приехать. Если не грузин, турок, ты не можешь приехать. Молодые приезжали, себя абсолютно все считали, что турки, некоторые, через некоторое определенное время, но не все, большинство себя считали грузинами.
Это был Исмаил Малидзе, представитель Международного союза депортированных Месхетия, и в разговоре принимала участие руководитель неправительственной организации «Патрия» Клара Бараташвили.
Об истории и судьбе турок-месхетинцев рассказывал Олег Панфилов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько удачен опыт подведения итогов прошедшего года Дмитрием Медведевым в прямом эфире? Об этом говорим с бывшим главой президентской администрации Сергеем Филатовым и бывшим генеральным прокурором Юрием Скуратовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, по вторым в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Решение открывает возможности для отстаивания своих интересов в Ершовске.
Продолжают работу только системы жизнеобеспечения.
Его молодость выпала на самое тяжкое время, на войну.
Огромная толпа собралась в мечети. Произошли столкновения.
Я очень хочу снова побеждать. Я чувствую в себе прежние силы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.